Московская среда. Генеральный информационный партнер программы «Нотариальная палата города Севастополя».
Приветствую всех, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды» в Севастополе. Меня зовут Руслан Коновалов. Это неизменно и неизменен тот факт, что сегодня у нас юридическая среда. Мы продолжаем обсуждать те темы, которые касаются вашей жизнедеятельности. Всегда задавайте вопросы. Всю информацию, куда отправить, что отправить, вы сможете найти у нас на сайте sevastopol.kp.ru. Там же найти запись в подкастах. И сегодня у нас купля и продажа недвижимости. Именно так тема наша обозначена. Обсуждаем мы ее с президентом Нотариальной палаты Севастополя Ольгой Николаевной Калинкович. Добрый день, добрый вечер.
Добрый день.
Кто когда будет слушать, это не так важно, потому что все у нас в записи. Вы сможете послушать и слушайте в эфире в 11 часов по средам. Мы все это дело еще и на радио анонсируем, чтобы вам было понятно, когда нас смотреть. Слушать темы тоже мы анонсируем всегда заранее. Ну что, во-первых, сначала хотелось бы вот обсудить несколько вопросов о Нотариальной палате в целом. Лето прошло, как бы это ни было печально для кого-нибудь. Появились ли какие-то у людей новые вопросы, новые жалобы? Что-то они сейчас начинают новое решать? Есть ли вообще сезонность на такие вопросы?
Ну, как правило, да, по тенденции мы знаем, в каком месяце каких действий совершается больше, и вообще, когда люди обращаются за совершением...
То есть все-таки есть, да?
Да, конечно, однозначно, всегда начало сентября, как мы говорим, такое небольшое юридическое затишье, все понятно, это связано с тем, что родители собирают детей в школу, что финансово очень... тяжело ложиться на плечи семьи. И, как правило, именно вот почему-то в январе-феврале, я так понимаю, после новогодних праздников, майские праздники и сентябрь, в связи с началом учебного года, небольшое затишье в действиях, то есть действия делаются именно те, которые вот экстренно и быстро нужны, как правило, естественно, просят совершить его как можно быстрее. Почему-то все думают, что как-то можно ускорить получение информации. Сейчас связан большой поток оформления договоров и наследств. Здесь таким, не знаю почему и каким образом распространившимся слухом, что Севреестр прекращает работу свою временно в связи с переходом на новую систему. Да, хотя эта информация абсолютно не подтверждена. Действительно, регистрирующие органы переходят на новую систему техническую работу. Угу. Естественно, будет приостановка в проведении регистрационных действий, так как документы должны перелиться из одной базы в другую, и система должна, во всяком случае, встать. То есть пока никаких изменений в сентябре не планируется, работа идет по-прежнему. Естественно, как будет указание дано на переход с Росреестра, да, из Москвы, естественно, будет прекращена их работа, но на нотариат это не сильно повлияет, так как мы, естественно, во взаимодействии работаем, мы будем знать эти сроки, и как только система перейдет, мы сразу продолжим прием граждан, естественно.
Ну, мы это еще и проанонсируем, я думаю.
Думаю, да.
Все сделаем,
да.
И в новостях об этом расскажем.
Естественно, это же не тайна.
Конечно, но это важная информация, тем более, раз есть такие слухи. Да. На сегодня тема такая, что первонаперво у многих складывается в миф, я не знаю, как это правильно назвать, что зачем нотариусу в сделках по недвижимости. Это знакомые так говорят. Сегодня хочется разобрать это все, этот стереотип, и дать вам, друзья, понять, для чего, как и почему. Ваши вопросы мы аккумулировали, и сейчас будем на них отвечать. Но первый вопрос, он простой самый. Когда нужен нотариус для сопровождения сделки? Ведь все привыкли приобретать и продавать недвижимость через риэлтора. Подскажите, как поступать верно и кому обращаться в первую очередь.
Ну, вот видите, мы уже и прямо из самого вопроса видим, что человек абсолютно не разграничивает понятия риэлторы, нотариусы, да, ну и регистрацию прав, я так понимаю, в дальнейшем.
Все в сумме здесь.
Да, здесь все вместе. Ну, во-первых, хочется сказать, что нотариус никогда не сопровождает сделку. Это большая ошибка в понимании. Сопровождать может юрист сделку, которая совершается в простой письменной форме в виде предоставления консультативных услуг. В чем вот это идет и разница? Когда юрист сопровождает сделку, ну или лицо, которое считает, что он достаточно обладает большим объемом знаний, чтобы оказать помощь обратившихся, да, людей. Что такое сопровождение? Человек подсказывает, человек направляет. Может быть, человек составляет проект, этот человек ни за что не несет никакой ответственности. То есть, если люди кого-то попросили сопровождать договорчик, подготовить документы, проверить, хотя проверка тут очень тоже интересный вопрос, так как если человек просто юрист, он не обладает достаточными полномочиями проверить определенную информацию, доступ к которой, например, есть, ну, даже, скажем так, именно у нас, у нотариусов. Я понимаю, что мы как бы доверяем этому человеку, но его также работу нужно проверить. Потому что всю ответственность за все то, что он не досмотрел, не доузнал, может быть, хотя не должно быть, слукавил, что-то не так донес, вся ответственность ляжет именно на людей. Нотариусы же именно удостоверяют договор. То есть они проверяют законность совершения желаемого договора, удостоверяют его, берут на себя эту ответственность. И в дальнейшем, в случае, если действительно будет доказано, что есть вина нотариуса, что он что-то умышленно не сделал, что-то умышленно не проверил, не указал, не разъяснил, нотариус несет полную материальную ответственность за совершенное действие. Разграничение услуг риэлтора и нотариуса состоит в том, что сама суть риэлторства – это помочь человеку продать, тот, кто хочет продать свой объект недвижимого имущества, да, например, квартиру, и найти человека, который хочет купить. То есть встретить этих двух людей.
Более голословная,
чтобы, да, нет, ну, у них очень сложная работа, они же действительно, это тоже тяжело каждому ездить, показывать, разъяснять, они же тоже узнают какую-то и историю этого объекта. То есть фактически функция риэлтора заканчивается на том, когда встречаются продавец-покупатель, и покупатель согласен купить, ему все нравится, все хорошо, показан объект, все его устраивает, все удовлетворяет. Вот, в принципе, на этом функция риэлтора заканчивается. Дальше уже идет уже сам процесс заключения договора, либо вы его делаете сами, лично, либо с помощью какого-либо третьего лица, либо обращаетесь уже непосредственно к нотариусу, который уже действительно проверяет все, что он обязан проверить в соответствии с регламентом и иными законодательными актами и подзаконными актами, и удостоверяя договор, берет на себя полную ответственность.
Ну, там сразу и понятно с первого вопроса, что риэлтор привел, показал, продал, нотариус просто делает все так, чтобы это было законно и было... По первой
придает
букве,
документам, да, юридическое значение, несет за это полную ответственность.
Так, второй вопрос. Правда ли, что вышел такой закон, по которому при покупке квартиры у меня у покупателя должна быть прописка обязательно? Человек эту квартиру продал, выписался, а в новую-то без сделки покупки не впишешься.
Тоже очень интересный вопрос. Да. Знаете, вообще такого закона никогда не было. И ничего такого подобного не вышло в последние дни. В принципе, у нас есть закон о свободе передвижения. Ну, это короткое название. Он имеет, естественно, более длинное название. В статье 3 регламентировано, что у нас каждый человек обязан быть зарегистрирован либо по месту пребывания, либо по месту проживания. Однако, если такого факта не случилось, это никоим образом не должно препятствовать к реализации его гарантированных прав
на передвижение. То есть он,
ну, на передвижение, на реализацию своих прав и свобод, в том числе на продажу того или приобретение, то, что ты желаешь. Этот закон как бы больше относится к ОМВД. Да, есть сроки. То есть, если у вас было постоянное место проживания, вы сняли с регистрационного учета, вы обязаны в течение 7 дней по новому месту своего проживания зарегистрироваться. Действительно, если вы нарушаете этот срок, там есть ответственность, но это вы уже будете разбираться с органами УМВД при регистрации либо по новому месту пребывания или проживания. Ну, проще у нас люди любят говорить прописка временная, да, или постоянная. Поэтому, в принципе, отсутствие именно вот прописки не является основанием. Просто нотариус либо пишет, что вы зарегистрированы, либо вы проживаете, либо находитесь по месту проживания, пребывания, но это не основание для отказа в удостоверении
договора.
Главное,
не выписываться из предыдущего места.
Нет, ну вот в этой ситуации, понимаете, я так понимаю, тут человек только, продал квартиру, уже снялся с регистрационного учета, то есть выписался, да, и вот он сейчас временно нигде вообще не зарегистрирован. Да,
надо быстрее бежать.
Ну, чтобы без штрафа зарегистрироваться, да, конечно.
Штрафы большие?
Ой, вы знаете, вот это как-то вопрос, наверное, не к нам, это к УМВД.
Но главное, они есть.
Конечно, есть штраф, вот закон уже установлен, срок. Если ну, ты да, успеваешь в этот срок подать документы, то, конечно, выбьешь штраф, это бесплатно. А если уже с нарушением, естественно, вам будут применены административные штрафы.
Поэтому делать все по порядочку.
Все и вовремя.
И спрашивать у нотариуса, что нам делать. Так, поехали дальше. Помогите разобраться. Ситуация была трехкомнатная квартира, разделили лицевые счета и приватизировали одну из трех комнат. Подскажите, как делятся места общего пользования? Кухня, ванна, коридор, кладовые и так далее. Тут ситуация, в принципе, просто с делением.
Нет, ну это, скажем так, если это была квартира в обычном стандартном жилом доме, и фактически она сейчас превращена в коммуналку, в собственность передана только, естественно, одна комната. Как и во всех коммунальных квартирах, у тебя в собственности находится конкретная комната, угу. Это твое, а места общего пользования – это кухня, коридоры, естественно, санузлы. Они находятся в общем пользовании, то есть абсолютно все в равных, находятся в равных правах и пользуются одной ванной, одной кухней. Там это уже они сами разбираются, где у кого какой холодильник, кто в каком холодильнике колбасу берет. Это уже понятно, уже будет спор между соседями. Но вообще у них равные права по пользованию этими объектами.
Все, то есть спокойно.
Это пользование, не собственность.
Это, все, да. Это главное. Поэтому, друзья, вот вам еще простой вопрос. Ну что, мы сейчас сходим на небольшой перерыв и сразу же возвращаемся, продолжаем обсуждать куплю и продажу недвижимости. А у нас в гостях Ольга Николаевна Калинкович, президент Нотариальной палаты Севастополя.
Юридическая среда. Генеральный информационный партнер программы «Нотариальная палата города Севастополя». Юридическая среда. Генеральный информационный партнер программы «Нотариальная палата города Севастополя».
Ну что, друзья, мы вернулись. Как говорится, юридическая среда продолжается. Неизменно Ольга Николаевна Калинкович помогает мне и вам стать чуточку просвещенней в вопросе купли и продажи недвижимости. Давайте обсуждать, потому что вопросы остались. Такой вопрос для меня тоже непонятный. Гуглом надо было бы пользоваться, если бы не было нашей передачи. Что включает в себя аккредитив при покупке недвижимости и чем отличается с ячейкой в банке? Рассказывайте.
Ну, что-то это форма расчета. То есть, как вы рассчитываетесь за приобретенную квартиру. Что такое аккредитив? Это безналичная форма расчета. В виде, так можно сказать, условного обязательства банка. Ну, вот простым языком. То есть, что вы переживаете, да, право зарегистрируется или нет, не наложится ли арест. Естественно, продавец тоже переживает, а не потратите ли вы до этого момента деньги, чтобы не было соблазна. И есть такая вот форма расчета, называется аккредитив. То есть, вы вместе подходите в банк, заключаете договор. В этом договоре банк включает ваши пожелания о порядке перечисления средств. То есть ваши денежные средства зачисляются на расчетный счет банка и будут переданы продавцам при определенных условиях, которые вы сами определяете.
Там, да?
Нет, оно передается в общей сумме. Нет, ну рассрочка как бы может быть произведена. То есть все, что вот вы в условия включите этого договора, то и будет. Например, что они перечисляются при предъявлении, например, оригинала договора с регистрационным штампом, понял. Переходе права собственности, с выпиской из ЕГРН. То есть что предъявить для того, чтобы деньги перечислились второй стороне. И уже когда произойдут эти все действия, вторая сторона приходит и в соответствии с этого договора происходит перечисление денежных средств с расчетного счета. То есть деньги никуда не денутся.
То есть это как гарантия.
Гарантия, да, гарантия.
И для одной стороны, в принципе, гарантия.
Конечно.
И для другой гарантия.
Да. Естественно, это стоит денег. Все в соответствии с тарифами банка. Это вы уточните в банке. Что такое банковская ячейка? Угу. Это как бы также расчет, но это уже идет наличные средства. То есть что такое ячейка? Это то, что вы туда что-то положили, в этот ящичек железный, в соответствии с условиями договора. Банк не несет ответственности, что вы туда кладете. Банк не присутствует, банк не снимает это. Потом происходит удостоверение, ну или заключение в простой форме договора, регистрация перехода права собственности. Угу. Также с условиями вы приходите, и вот это то, что там находится, забираете.
Вот так. То есть там...
Это наличное перечисление. То есть банк не гарантирует, банковская чек говорит, мы туда заложили деньги. Чего вы решили, что банковская чек это именно деньги?
То есть такой
это
легкий кот в мешке получается.
Получается. Вот, ну, вы как бы закладываете, естественно, вдвоем, и как бы вдвоем потом, естественно, да, забираете. Но это наличный расчет. Это вот что вы что-то положили, вот это что-то вы заберете. И банк не несет и никоим случае не подтверждает, да, вот они подтверждают, что туда было заложено, например, там 5 миллионов рублей. никогда это не подтвердится. Да. Открывается, да, договор на открытие.
Банковские
ячейки заложили, да, потом это все получили.
А это вообще развито у нас в Севастополе?
Банковская ячейка, да, до определенного момента была развита, больше потом перешли на кредитив и либо на...
На безналичку полностью, да?
Да, ну, потому что это гарантия, со счета ничего не пропадет из банка.
Ну, да.
А, и либо также сейчас очень стало развиваться расчет с помощью публичного депозитного счета нотариуса. Это вот типа аккредитива. Денежные средства закладываются на открытый публичный депозитный счет нотариуса. Mm-hmm. И когда уже потом происходит регистрация, также нотариус либо выносит распоряжение в кассе банка, получаются наличные средства, либо также перечисляются на
счет.
Под
вашим контролем уже получается.
Но это наш расчетный счет, да. Также ни нотариус, ни продавец, ни покупатель этими денежными средствами воспользоваться до наступление определенных условий в договоре не имеет права. Просто тут уже нужно исходить, видать, из стоимости. Вот нотариальное депонирование стоит 2700. Сколько стоит аккредитив, узнаете в банке.
Мне кажется, там дороже проценты, вот это все. Да.
Не буду говорить, это нужно. Это, во-первых, у каждого банка своя ценовая политика, да, вы этот вопрос уточняете. Чтобы не ходить, меньше ходить, конечно, можно воспользоваться и публичным депозитным счетом нотариуса.
Ну, мне кажется, вот знаете, я для себя такой лайфхак понимаю, что это проще просто в сумме всех манипуляций. Недвижимость вы проводите через нотариуса, деньги провели через нотариуса.
Это, да.
Намного легче, поэтому вот он. Лайфхак. На каком этапе сделки купли-продажи квартиры собственник обязан предоставить вам документы с психбольницей вменяемости? Нужен ли он вообще и в каких случаях?
Ну, вы знаете, во-первых, никаким актом не регламентировано, что нам собственник обязан предоставить эту информацию. Ну, во-первых, скажем так, заболевание – это вообще тайна, да, у нас. Нотариусы сами получают информацию о дееспособности с помощью реестра электронного, то есть все лица, которые признаны недееспособными либо ограниченно дееспособными, должны быть внесены в реестр.
Это публичная информация или закрытая?
Нет, конечно, это не публичная информация, она находится в ведении сейчас СЕВ реестра. Более того, у нас есть еще и собственная база, естественно, вот этих перечень лиц, в отношениях которых установлена вот эта недееспособность либо ограничение. Под вопросом, естественно, остается период, когда мы находились в Украине, естественно, эти лица в базу не переливались. Если вы сомневаетесь и хотите, вот я покупатель, да, вот я сомневаюсь, дееспособны ли вы, в принципе, вы можете попросить у человека, чтобы он самостоятельно обратился в больницу и получил справочку. Но, как правило, эта справка содержит информацию о том, что человек находится на учете или не или находится. Нет. А сколько у нас людей, в принципе, это не секрет. Которым бы, да, не мешало бы ограничить дееспособность, да, в силу физических и психического,
такое, да,
болезни. Но они таковыми не являются. Поэтому как раз-таки должны больше интересовать покупателя именно вот эта сама возможность, сделкоспособность проверить. А вообще человек понимает, что он делает. Но для этого, в принципе, конечно, мы беседуем с людьми, но мы не психиатры. Если есть какое-то у вас сомнение, да, тогда вы можете сами только предложить, попросить человеку лично обратиться. Вам никто не даст информацию за другого человека, здоров ли он психически, только самому лицу.
Так, ну что, давайте дальше перейдем к вопросу, как проверить квартиру из собственника недвижимости перед покупкой. Хочу понять, что продавец честный и нотариус в этом может ли помочь?
Ну вот, если вы заключаете договор в простой письменной форме, вы каким-то образом это делаете сами, но не получите информацию, кто был зарегистрирован в этой квартире, не получите информацию, есть ли у него задолженности какие-то, а на основании чего реально ему принадлежит этот документ, вы, как не собственник, получить не можете. Вы только можете его попросить, либо с ним обратиться, попытаться в ЕРЦ, паспортистке, чтобы вам показали карточку учета, кто был в этой квартире зарегистрирован. Также с ним вы можете пройти по всем коммунальным учреждениям, есть задолженности, поговорить, грубо говоря, с теми же соседями. Вот что вы можете сами, это только поговорить с соседями, все. Узнать, как эта квартира, как люди жили, жили ли, давно ли они там живут, там, каким образом они живут, сколько раз ее там топят, или они этим страдают. А вот именно из органов документацию получить может только сам собственник. А попросить нотариуса проверить – нет. Мы это делаем только в случае, если удостоверяем договор. Мы вот именно вот из этого в том числе и складывается стоимость нотариальной услуги.
Вот, вот вам еще один просто…
Мы его проверяем.
Рецепт, да. Секрет этого всего нет. Но мне кажется, это просто максимально правильно, потому что наши же все привыкли что делать? Бегать сами что-то выискивать?
Ну, вот, естественно, я рекомендую даже пообщаться с соседями, пообщаться с управляющей компанией, то есть как бы и по гражданскому кодексу вы же тоже должны нести ответственность. Что такое добросовестный приобретатель? Что вы также добросовестно, во всяком случае, выяснили все то, что вы можете выяснить. Естественно, нотариус не выходит, он не проверяет эту квартиру, все ли там розетки, не все, затоплена
все
ли она. Да, мы не выходим,
проверяем.
Естественно. Мы можем только запросить все данные в соответствии с реестрами и проверить все то, что вы не сможете проверить.
Удобно.
А вообще добросовестный человек должен сам еще выяснить, все ли в порядке с этой квартирой.
Да. Поэтому, друзья, вот запоминайте, обратились, вам все обязательно расскажут о квартире. Итак, еще вопрос. При продаже доли в жилом доме требуется согласие дольщиков. Их несколько. Можно ли оформить один документ с перечислением в нем всех дольщиков? Или же требуется оформить такое согласие отдельно каждому из них? Ведь по отдельности это стоит гораздо, самое главное, дороже. Mm-hmm. Заранее спасибо за ответ.
Так ну, вот, дольщики, я так понимаю, это называется совладельцы, когда несколько собственников той же квартиры, того же жилого дома. Естественно, когда нас, например, трое, мы по одной трети владеем этой квартирой или домом, я хочу продать свою долю, я сначала по 250-й статье Гражданского кодекса обязан предложить приобрести мою долю и поставить в известность своих совладельцев.
А не первую очередь.
Да, ну, совладельцы, это, конечно, тоже такого понятия в Гражданском кодексе нет, это участники общей долевой собственности, mm-hmm. так называется. Ну, коротко, совладельцы. Они должны действительно дать отказ. Что такое отказ? Отказ – это односторонняя сделка. Поэтому один ли человек ее делает, либо они все. Вот если вот они вдвоем придут mm-hmm. к нотариусу, удостоверят отказ, да, конечно, это цена. Каждый из них будет приходить к нотариусу.
Другое,
каждый да. будет платить эту же цену. Да, в один документ они могут быть включены без проблем. Действительно, это сэкономит ваши затраты. Но это главная проблема собрать. Ну, два-то хорошо, а вот бывает у нас, особенно по коммунальным квартирам, там и по 5, и по 6 со собственников. О-о-о. Конечно, вот их одновременно попросить прийти к одному нотариусу тяжело. Ну, бремя, да, финансовое этого вопроса ложится, конечно, на то лицо, которое хочет продать.
Так, ну, хотелось бы узнать ваше мнение. Вот, насколько была сложная вообще тема, судя по вопросам для наших слушателей?
Ну, я же нотариус практикующий, для меня тема эта несложная, угу. поэтому я всегда рада ответить на все вопросы наших слушателей. Обращайтесь, пишите. Будем всегда рады вам предоставить информацию.
Давайте сразу, может, попробуем обозначить тему следующей нашей передачи. Что спрашивают люди? И вот давайте то и будем. С чем вам чаще всего приходят?
Ну, сейчас действительно по купле-продаже очень много вопросов. Можно, в принципе, рассмотреть вопрос расчетов. Рассрочка, отсрочка.
Угу.
Расчеты... Безнал, гражданство, каким образом влияет покупателя. Поэтому давайте, если у вас есть вопросы, у слушателей задавайте.
Все, мы запомнили. Спасибо огромное, Ольга Николаевна. Приятно, круто и полезно.
Пожалуйста.
С нами была президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Николаевна Калинкович. Программа «Юридическая среда».
Юридическая среда. Генеральный информационный партнер программы «Нотариальная палата города Севастополя».